Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Станислав Белковский. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав – политолог. И с нами Яков Якубович. Яков, здравствуйте.
Здравствуйте.
Яков – председатель Тверского муниципального образования, который несет полную ответственность за все, что говорят наши прохожие на улице. Я всегда представляю Якова как ответственного за их мнение, потому что это он их такими воспитал. Все, что вы слышите, это все результат деятельности Тверского муниципального образования наших эфиров. Итак, уважаемые друзья, сегодня мы обсуждаем первым номером нашей программы, конечно, санкции, которые объявил Джо Байден для Владимира Путина лично или для Российской Федерации в целом. Вторым пунктом нашей повестки идут возможные ответные меры Российской Федерации, которые, похоже, начались с Керченского пролива. И третий пункт – подготовка послания Владимира Путина, которую, по-моему, обсуждать интереснее, чем само послание. Как вы считаете, Як?
Конечно.
Правда же?
Всегда мы же понимаем, что есть несколько форм общения президента с широкой аудиторией. Это форма так называемой прямой линии президента, которая иногда похожа на такой срежиссированный, спродюсированный, не очень качественно спектакль. Это пресс-конференция, и вот есть вот такая форма, как послание Федеральному собранию. На самом деле, в отличие от первых двух форм, послание Федеральному собранию является вполне себе формальным, не просто актом, а документом, который является основой для стратегического планирования на ближайший период. Ну, не на ближайший, а на период там, десятилетний, но ту его часть, которая касается ближайшего года. То есть Федеральное собрание должно рассмотреть ряд инициатив, принять по ним соответствующие законы или разработать законопроекты и так далее.
Вот нет, вы рассказываете скучную часть.
Да,
я говорю про интересную часть. Станислав, вот правда же интересно обсудить послание до, а не после? Или я ошибаюсь?
Послание – это чисто формальный акт, потому что Владимир Путин не любит публичность вообще. Если бы он мог отказаться от послания, он бы их и не зачитывал, но они предусмотрены Конституцией. И поскольку строгое исследование ритуала, в том числе конституционному, это неотъемлемая часть стабильности, а стабильность – это кумир Владимира Владимировича Путина, то, конечно, все, что предписано, он будет делать, невзирая на то, нравится ему это или нет. Ведь содержание большей части посланий за эти 27 год мы и не помним, правда?
Нет, не помним.
Мы в исключительных случаях помним, в прошлом году, да.
Как в прошлом году?
Да, когда была
объявлена конституционная реформа. И когда во время послания вообще выгнали Медведева,
да,
походу.
Да, выгнали правительство. А так в основном не помним. Поэтому, в принципе, ничего качественно нового это послание не привносит. И действительно, уже на стадии подготовки понятно, что там будет, хотя не всегда. В прошлый раз не было понятно.
Вот поэтому мы...
Да, в этот раз, я думаю, понятнее.
Поэтому я его и анонсирую в конец программы или в третью часть нашей программы, потому что все равно интересно будет послушать то, что вы думаете, а не то, что думает Владимир Путин. Возможно, это даже интереснее. Иногда некоторые, типа меня.
В подготовке к посланию было два ключевых момента. Это сериал «Горбатая тайга», поездка с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, министром обороны, в отдельные таежные местности, выдержанные в стилистике известного фильма «Горбатая гора». И, собственно, поездка в бункер Михаила Владимировича Мишустина, так называемый, в координационный центр правительства, находящийся в гостинице «Украина», что многие восприняли как разнузданную рекламу самой гостиницы «Радисон Украина», ее владельцев, тех самых горских евреев азербайджанского происхождения, господ Ильиева и Нисанова, под влиянием которых, находясь, Россия не поддержала Армению в Карабахской войне, согласно одной из версий.
А теперь горбатый.
Где руководитель СССР Сергей Нарышкин любит проводить время.
Я сказала горбатый. Итак, мы все-таки начинаем с того, чего обещали, а это санкции, которые объявил сначала своим указом Джо Байден, потом он все это описал в своем обращении к нации, и уже отреагировала и Мария Захарова, и другие официальные лица, а также наши эксперты нашей программы, поэтому сейчас вы все это посмотрите, и мы продолжим обсуждение.
В четверг, 15 апреля, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Причинами для новых санкций стали вмешательство России в выборы, кибератаки и аннексия Крыма. В документе все вышеперечисленное называется вредоносной деятельностью.
Я ясно дал понять президенту Путину, что мы могли бы пойти дальше, но не стали этого делать, решив быть соразмерными. Соединенные Штаты не хотят запускать цикл эскалаций и конфликтов с Россией. Мы хотим стабильных, предсказуемых отношений. Если Россия продолжит создавать помехи нашей демократии, я готов принять дальнейшие ответные меры.
Новые ограничения включают в себя санкции в отношении 16 физических и 16 юридических лиц, которых США обвиняют во вмешательстве в американские выборы и проведении кампаний по дезинформации, 6 технологических компаний, которые обвиняются в кибератаках на США, санкции в отношении 5 физических и 3 юридических лиц за присоединение Крыма к России, высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Утверждается, что среди них есть сотрудники спецслужб. Ограничения на операции с российским госдолгом. С 14 июня американским инвесторам будет запрещено покупать на первичном рынке гособлигации, выпущенные российским Центробанком, Минфином или Фондом национального благосостояния. Также американские власти официально возложили на службу внешней разведки России ответственность за кибератаку на государственные ведомства США через программное обеспечение SolarWinds. Представительница МИД РФ Мария Захарова на пресс-конференции прокомментировала введенные санкции так.
Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться.
Сергей Алексашенко дал нам комментарий про новые санкции США.
Санкции, которые введены сегодня, и указ, который подписал Байден, это две разные вещи. Санкции, которые были сегодня введены, это подведение черты под тем, что было до сегодняшнего дня. Здесь и кибератаки, и вмешательство в выборы, и права человека в Крыму, и содействие талибанам в убийстве американских военнослужащих в Афганистане. Что называется, все, что вот весь пакет, может быть, за исключением отравления Алексея Навального, который существовал, вот по всем этим направлениям в один день приняты санкции. Указ президента Байдена – это нормативный документ, который вводит режим чрезвычайного положения во взаимоотношениях с Россией. Дело в том, что у президента США, конечно, огромные полномочия, но вводить санкции он может только вот как раз в условиях чрезвычайного положения, чрезвычайных обстоятельств. И президент Байден объявляет такой режим во взаимоотношениях с Россией и говорит о том, что санкции в отношении российских физических и юридических лиц могут вводиться по многочисленным основаниям и перечисляет их вот все, что было в большом списке. И перечисляются категории россиян, которые могут попадать под санкции. Это и члены правительства, это и члены семей, и там дети взрослые, это и члены, это руководство компаний, банков. До настоящего момента, например, ввести санкции в отношении взрослых детей, ну, какого-нибудь российского олигарха, друга президента Путина, в отношении которого были введены санкции, было невозможно. Вот поэтому это такой нормативный указ, который создает будущее, базу для будущих санкций. И когда и если они будут объявлены.
Вот вы услышали список санкций, реакцию российского руководства, реакцию нашего эксперта. И, пожалуйста, Станислав, ваше слово. Насколько все это серьезно, насколько это может ударить по экономике, по политике, по отношениям?
Ну, ничего, наверное, начнем с того, что санкции были введены после звонка Джозефа Байдена Владимиру Путину с предложением встретиться и все обсудить. Поэтому это часть комбинированного плана кнута и пряника. То есть, как бы тактика США в отношении Владимира Путина и Кремля уже понятна. Видимо, эта комбинация будет реализовываться и дальше. Причем одновременно будут использоваться механизмы кнута и пряника с минимальным временным зазором между ними. Санкции не страшные, там ничего нет существенного. Ни один серьезный чиновник или бизнесмен, близкий к Путину, под них не попал. Кроме Алексея Алексеевича Громова, первого замруппорта администрации президента, который под ними уже был. Поэтому его судьба не изменилась. Просто тем самым отметили, что он является куратором Russia Today и других российских медиаресурсов, занимающихся пропагандой в евроатлантическом мире. И погрозили пальчиком еще раз тем самым им всем. Технологические компании – это в основном подрядчики бюджета. Они получили из бюджета в прошлом году 1 600 000 000 рублей. Но это не лидеры IT-отрасли. Это не компании уровня Яндекса, Email или Mail.ru, которым, судя по всему, ничего не угрожает. И это не компании с иностранными инвестициями. А ограничение по госдолгу – это запрет на первичное размещение.
Да, это уже запрет американским компаниям покупать.
Да, ну, собственно, вся философия санкций, что да, не всегда понимается наблюдателем, она и сводится к тому, чтобы ограничить взаимодействие субъектов американской экономики, американских юридических физических лиц, кем бы то ни было. То есть это оградить, вот не бери у дяди конфетку. смысл санкций, да, если увидишь плохого дядю на улице. Так оно и есть, да. Но это не очень существенный удар по российским финансовым рынкам, поскольку, во-первых, неограниченные операции на вторичном рынке с этими бумагами, то есть их можно продать каким-нибудь банкам из третьих стран, потом американцы могут их все равно купить, это не попадает под санкции, и неограничены предыдущие выпуски облигаций федерального займа. Поэтому это все еще продолжение такое, по большому счету, мышления, то есть это не смертельный удар. По другой дело, что накопление всех этих мер во времени, да, оно, безусловно, очень серьезно влияет на доступ России к международным рынкам капиталов и технологий и носит удушающий характер. Угу. Но нельзя сказать, что Байден совершил что-то такое, что не совершалось его предшественниками, в том числе и якобы лояльным России Дональдом Трампом.
Ну да, и тем более, что ну вот вы же начали список этих санкций, вы услышали с высылки 10 дипломатов, все это уже было, эта история повторяется.
Да, здесь просто еще, чтобы я отметил, как важно, и что это из нашей любимой рубрики «Что я требовалось доказать», мы с вами это обсуждали в одном из прежних эфиров, что Америка не демонстрирует большого интереса к российской оппозиции, внутренней политике, Алексею Анатольевичу Навальному. Все эти субъекты не фигурировали ни в санкционном списке, ни в связи с санкционным списком, ни в обосновании его, и ни разу не были упомянуты в ночном обращении Байдена, где он назвал Путина Клютиным.
Ну, знаете об этом. Да, но да. К нации обращение и введение чрезвычайного положения в области нацбезопасности,
тут не надо слишком буквально понимать. Чрезвычайная ситуация – это чисто бюрократический ход. В Америке она часто вводится по разным поводам. Фактически она дает возможность как федеральным ведомствам, так и штатам более вольготно распоряжаться бюджетными ресурсами и ничего более. Это не чрезвычайное положение в страшном смысле, как мы его себе представляем. В борьбе с ковидом периодически вводилось оно там, особенно масштабы на уровне штатов и так далее.
Яков, а вот вас удивило то, что ведь объявление санкций случилось после такого жизнеутверждающего предложения Джо Байдена Владимиру Путину о встрече, когда, в общем, было некоторое царило даже удивление среди экспертов, как же так, вот он готов пожать руку или что-то там пожать, а может быть не пожать, а хотя бы просто встретиться с тем самым человеком, которого он назвал известно каким образом. И вот он сначала, по его инициативе случился этот дружеский диалог, ну не дружеский, но диалог.
Попытка диалога.
Попытка диалога, да, приглашение к диалогу. И на следующий день буквально грянули мало то, что санкции, так еще и с обращением к нации об этом чрезвычайном положении. Вас этот вот вы можете для себя это собрать в кубик?
Станислав все очень хорошо прокомментировал, он абсолютно точно определил то, что это метод крутая пряника, который часто используется во внешней политики, да и во внутренней тоже. Нет, это не было удивительно, скорее всего, но также я думаю, что и вот в обывательском понимании такого рода мероприятия, они тоже выходят, наверное, вышли бы из рамок интереса, если бы каналы федеральные, российские каналы, пропагандистские каналы постоянно бы это не обсуждали, не нагнетали вокруг этой ситуации обстановку, чем еще больше делают действенными те меры, которые были приняты как со стороны Соединенных Штатов Америки, так, скорее всего, будут приняты с нашей стороны.
Но вас напугало? Кстати говоря, я тоже и так же вас хотела спросить. Ведь вот такого количества обещаний мы ответим, я не помню. Всегда говорят, мы ответим, нам есть чем ответить. Потом все это рассасывается, забывается. У нас даже был прогноз на Новый год. Помню, мы сидели с Семеном Новопрудским, ответят или не ответят на эти санкции. Он сказал, да не ответят, все это рассосется. Никто ничего не ответил. Но в этот раз, прям железно обещают, нам есть чем ответить. Почему в этот раз такое прием?
Ну, опять, я извините, что старую свою шарманку начну, так сказать, закручивать. Впереди выборы в Государственную Думу Российской Федерации 2021 года. Это тот состав Нижней Палаты Парламента Российского, который будет встречать так называемый трансфер власти в 2024 году, а может быть и раньше. Соответственно, сейчас необходимо создание образа внешнего врага для того, чтобы нация сплотилась вокруг лидера, вокруг партии власти, для того, чтобы сделать максимально сформировать тот состав Государственной Думы, который будет фактически выполнять те функции, которые выполняет и нынешний состав, то есть оформительские. И продолжать закручивать гайки, продолжать принимать совершенно странные, с точки зрения нормального, разумного, адекватного человека, законы, которые будут продолжать нарушать свободы и права граждан.
Угу. Станислав, а ваша точка зрения, почему вот это эмоциональное возмущение, негодование достигло таких вот такого размаха и масштаба, как у Марии Захаровой, мы давно ее не видели в таком состоянии?
Мы периодически видим в таком состоянии, потому что она для этого и существует.
до таких состояний.
Это вот такая краска в этой палитре Кремля. Да? То, что, как мы с вами говорили, то, что не может сказать Путин в силу своего статуса, говорит она, но ее ни разу не наказали за ее выходящие за грань высказывания, потому что они полностью соответствуют тому, что босс думает.
Да, мы
говорили. И сам бы хотел сказать. Вот ее только поощряют за такие высказывания. Потому что, ну, вот это Путину не нравится вот эта игра, что вчера его пригласили на встречу, причем не как-то через утечки в СМИ, а прямо путем звонка Байдена на следующий день, несмотря на то, что американского посла Джона Салливана вызывали к помощнику президента России Юрию Ушакову и просили санкции не объявлять, их все-таки объявили. И это как-то очень досадно. Это плевок в душу. А Путин не любит таких демонстративных плевков в душу. А другое дело, что ответить как-то симметрично, естественно, Кремль не может. Может, он будет вводить санкции против субъектов американской экономики в России? Ну, может быть. Ну, вот Ситибанк, например, и так эвакуируется и прекращает работу с физическими лицами. Да? Это все возможно. Но действительно, я согласен с Яковом в том, что так или иначе будет снова давление по линии иностранных агентов, выявление американских источников финансирования тех или иных структур, в том числе никак не связанных с политикой, например, благотворительных, и по ним будут носиться удары.
Да, вот я слышала о том, что даже мирные форумы, не связанные совершенно никак с политикой, а связанные скорее там с донорством, с какими-то социальными проектами, проверяются и прочесываются так, что людям очень сложно получать разрешение на их проведение, потому что, не дай бог, затешится где-нибудь американская денежка вот в этом. Но одна ответная санкция все-таки прозвучала, это Керченский пролив. Это практически одновременно произошли эти объявления, тот указ Байдена, и здесь Министерство обороны перекрывает некоторые куски пространства, части подводного пространства под предлогом для иностранных военных кораблей, под предлогом своих учений до октября, то есть на огромный срок. Я такого, кстати, тоже не помню, сроков перекрытия. Вот как вы, Станислав, это видите, эту картинку? Почему до октября? Почему перекрывают?
Это подготовка к войне с Украиной. Это не связано с американскими санкциями, точно не является ответной мерой, поскольку эти решения принимались до обмена любезностями между Байденом и Путиным. Это, так сказать, поскольку Кремль считает, что наступление вооруженных сил Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вполне реально. И надо сказать, что кто бы что ни говорил, но я как человек, который ежедневно читает огромное количество украинских СМИ, в том числе на украинском языке, я знаю, что эти настроения подогревались на Украине, это правда. С декабря, с тех пор, как завершилась война в Карабахе, было много выступлений представителей и украинской политической медиа, элит на тему, что неплохо можем повторить карабахский сценарий на Донбассе. Что если войска перейдут в наступление, Россия не сможет официально защищать эти территории, как и не могла помогать Армении в Карабахе, но тогда и не хотела, поэтому не могла. Да? Вот, поэтому Путин хочет показать, что нет, если что, он нанесет ответный удар разрушительной силы, поэтому наступление быть не должно. Это продолжение войны нервов с целью как раз не допустить горячей фазы войны там.
Яков, вы наблюдаете за всем этим со стороны, из Москвы, я имею в виду со стороны, как гражданин Российской Федерации, вас это пугает? Или вы все-таки склоняетесь к мнению тех экспертов и наблюдателей, которые говорят, да не будет никакой войны, это война нервов, не больше того? И вас это всерьез пугает?
Тот вопрос, который вы задали Станиславу относительно октября, я не вижу никаких совпадений, потому что именно в октябре будут подведены итоги выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Будет ли война на Донбассе? Мы прекрасно понимаем, что эти ребята...
В сентябре, по-моему, подведут итоги.
Может, и в сентябре.
Все суды, там, пересчеты.
Ну, вот эти ребята, которые были расквартированы по гостиницам в столицах регионов Российской Федерации, регулярно я просто повеселю вас.
Давайте.
В августе, поскольку мы были вынуждены, да, не вынуждены, в общем, я на самом деле получил огромное удовольствие покататься по России, по крупным городам, посмотреть, у меня урбанистика один из моих профессиональных интересов, посмотреть, как устроены города, какой у них есть потенциал развития. Так вот, в каждом городе, в каждом центре-субъект Российской Федерации есть большая гостиница, где на балконах висят такие вот цвета хаки штаны, извините, да, вот и сначала я не понимал, что это такое происходит, потом в одной из такой гостиниц я остановился в Тамбове. Ну и посмотрел, в общем, на самом деле, что это такое. Что легко догадаться. Ну вот эти все ребята сейчас стянуты. Не знаю, эти ребята, может быть, другие ребята какие-то. Но, да, ситуация накалена. И многие задают вопрос, а зачем это надо России?
То есть количество штанов на балконах реально увеличилось?
Наоборот, сейчас оно, наверное, уменьшилось, но теперь эти штаны переехали границы. Воронежскую область, Ростовскую область и Белгородскую. Насколько я понимаю, я, конечно, за этим не слежу, у меня нет космических аппаратов, которые наблюдают за этой ситуацией, но мы это регулярно видим в средствах массовой информации. Ситуация накалена, скорее всего, возможны провокации, как это было, например, в 1939 году, помним, да, с чего началась Советско-финская война. Но надеюсь, что этого не произойдет. Для чего это может быть нужно? Но опять я говорю про отвлечение внимания на внешнего врага, который стягивается к границам Российской Федерации, а мы должны защитить своих граждан. Соответственно, это даст возможность сплотиться нации вокруг лидера и вокруг партии власти для того, чтобы сформировать нужный состав Государственной Думы. Я это по второй раз уже повторяю. С одной стороны. С другой стороны, знаете, тут задавали вопрос часто, для чего вообще нам чужие территории? Ну, понятно, там, имперские амбиции и прочее. Знаете, есть такой налог на добавленную стоимость. Он является федеральным налогом и является источником пополнения бюджета наряду с неналоговыми поступлениями, которыми является налог на доходы на добычу полезных ископаемых. Так вот, НДС, налог на добавленную стоимость, он формируется всегда на территории и фактически является источником финансирования, который идет снизу, с земли. Каждый из нас платит в той или иной степени за услуги, товары, работы и продукты даже питания. Уплачивает НДС. Этот НДС идет в федеральный бюджет. Соответственно, любая территория прихвачена, она создает дополнительный источник дохода для федерального бюджета. Но, правда, с соответствующей социальной нагрузкой на этой территории. Я рассчитываю, что все-таки мы останемся в мирном русле, что наша страна все-таки должна оставаться в текущих границах. Ну, по крайней мере, мы есть соответствующие нормы, установленные Конституцией. Мы не вправе нарушать и говорить, что эти нормы нужно каким-то образом нарушить. Поэтому максимальная концентрация на внутриполитической тематике сейчас необходима. Как мне кажется, во всех средствах массовой информации все политики должны заниматься именно этим. Подготовкой к выборам Государственной Думы, чтобы сформировался тот состав, который будет дееспособен и будет обеспечивать устойчивое развитие нашей страны.
Вот я спрошу Станислава, как человек, который следит за украинскими, не только за украинскими событиями, но, может быть, за медиапространством. Понимаете, вот что меня удивляет? Этим людям на оккупированных территориях, как это называется, в Украине, выдали 400 тысяч российских паспортов. По идее, эти люди уже должны стоять вот рядами на демонстрациях и просить Российскую Федерацию защити нас от этих проклятых бандеровцев. На самом деле, ни в российском информационном поле, ни в украинском информационном поле я вообще этих людей не вижу. Вот вы видите, вы чувствуете какую-то реакцию, какое-то отношение этих жителей Донбасса к тому, что происходит. Их просто нет. Их нет. Вот давайте сверим ощущения.
Если бы Кремлю было нужно обязательно начинать войну, то эти люди появятся.
Но сейчас, видимо, вот их нет. Пока
нет, Кремль не хочет войны. Он хочет ее предотвратить, потому что он действительно опасается вот этого духа карабахского сценария, витающего над всем этим сюжетом.
То есть не хочет войны, нет, Кремль не хочет. Реально горячей фазы никакой он не хочет. А что значит предотвратить? Он пытается. Он пытается предотвратить реальное, как вы считаете, киевское
наступление вооруженных сил Украины, да?
Которое возможно без всякого вмешательства Российской Федерации. То есть вот само по себе, первыми, вы в это верите?
Юридически, да, возможно.
Нет, ну, конечно, юридически все возможно. А вот физически, реально, аналитически, Киев может туда пойти?
По крайней мере, в украинских СМИ эта тема активно нагнеталась в последних месяцах.
Нагнеталась, они всегда говорили, что это Россия.
Они недавно стали так говорить, а с декабря по март очень активно говорили, что надо повести карабахский сценарий, да, и в частности, начальник генштаба украинских вооруженных сил генерал-полковник Хамчак говорил, что и президент Зеленский готов отдать такой приказ, а мы готовы выполнить, он это официально заявлял в интервью, который я читал своими глазами и слышал своими ушами. Поэтому тут ясно, что Кремль этого опасается. Но я не думаю, что Путин хочет создать повод, чтобы самому наступать. Нет, он хочет, как это ни смешно, выполнение Минских соглашений, которые вполне России выгодны.
Но вы согласны, что Кремль, может быть, этого и опасается, но граждане этих территорий что-то никаких опасений. Если бы там были реальные страхи и опасения того, что вот пойдет, мы бы об этом узнали.
Мы не видим, что происходит на этих территориях.
Но мы ничего этого не видим. Да, ни здесь,
поэтому
ни
мы не можем об этом судить.
Да, да. Я просто сверяю, правильно ли я понимаю, что мы ни о чем не можем судить об этих настроениях, потому что они просто действительно за границей находятся, вот этого нашего внимания.
Ну, за границей нашего информационного пространства,
да, находятся, к сожалению. Но, как сказал Станислав, если Кремлю будет нужно, эти люди появятся. Пока их нет. Я бы предложила вам послушать опрос прохожих, которых мы спрашивали, что они хотели бы услышать в президентском послании, которое состоится в среду. Смотрим опрос.
Чего вы ждете от нового послания президента Федеральному собранию?
Ой, не знаю. Хотелось бы новостей каких-нибудь. Хотелось бы, чтобы убрали коронавирус. Хотелось бы, чтобы как-то уладились отношения с Америкой. Хотелось бы, чтобы открылись границы.
Ну, я хотел, чтобы он о нашей жизни немножко задумался. А в основном к старикам отношения. Потому что, ну, когда мы ходим, раньше в руках-то хоть что-то могли себе позволить. Сейчас уже все, полностью. Исчерпаны все. Все продано, все прожито. Дальше жизни просто нет.
Пенсионный возраст беспокоит. Кто же доживет до него? Ну и пенсии маленькие у пенсионера. Просто какой-то ужас. Как это можно выжить?
ЕГЭ отменил, что немедленно при том. Потому что это жуть какая-то.
Честно, вообще ничего не жду. Да как-то с недавних пор перестал за этим наблюдать. А что нового скажут? Спустя 20 лет уже мало верится в эти слова.
Один президент ничего не сделает. Нужна команда хорошая, чтобы его поддерживали, чтобы выполняли его поручения. Поручения-то он хорошие дает, но они не выполняются. Ведь в каждом районе, в каждом, ну, воруют, ну. Даже если он посылает туда деньги, все равно они не доходят до назначения.
Я вот пенсионер, но работающий. А пенсию с какого-то момента мне не индексируют. Как-то странно. Он скажет, конечно, что там это отложено, это вернется, но он не вернется. И таким, как я, пенсионеров, ну, их много. Хоть я пенсионер, ну, как бы по вредному, так скажем, стажу, да. Все равно как-то неприятно.
Я ничего не жду и ничего не хочу слышать. Потому что это уже больше фикция. Реальные темы не поднимаются, не обсуждаются. У нас много проблем, начиная от экономических и, в первую очередь, социальных. Незащищенные слои населения продолжают становиться все более незащищенными, богатые богатеют. В общем, обычная история. В мировой истории такое было постоянно и у нас в стране. Поэтому я не знаю, что должно кардинально измениться, чтобы эти темы поднимались. Наверное, подождать надо лет 30-40.
А что он может сказать? Я думаю, что примерно то же самое, что во всех прошлых посланиях. Поэтому в целом я жду какого-то повторения. Тавтология. Вот так.
Но вы видите, что мы тут с вами говорим о войне и мире, а наших прохожих больше интересует социалка, социальные, это неправильно говорить так, социалка, это, наверное, слишком
нормально.
Какое-то приземленное, социальные вопросы и ЕГЭ, и так далее, и пенсии, и нет тут вот этих вот военных. Давайте тогда сразу посмотрим, что отвечали наши читатели нашего Твиттера, потому что мы им эту войну предлагали оценить галочкой «Войну и мир». Итак, вот мы задавали четыре строчки для наших прохожих в Твиттере, которые проходили мимо нас в Твиттере. Первое. Что бы вы хотели услышать в президентском послании? Первое. Обещание новых денег. 14%. 20% – объявление войны. Вот есть такие кровожадные люди, которые хотели бы, чтобы Путин вышел и объявил войну, их 20%. Но 22% хотели бы услышать от него обещание мира, что никакой войны не будет. И 44% – другое. То есть 44% наших читателей нашего Твиттера какие-то другие предпочтения. Никакие мы не знаем, потому что у нас нет этой бумажечки, на которой написаны были бы эти предпочтения. Что вы думаете об этих... Во-первых, Яков, вы, как всегда, комментируете опрос на улице. Люди совершенно не думают о том, там, война, мир, пенсии, ЕГЭ и другие, ковид.
Это вполне вписывается в ту риторику, которая была и в последних посланиях Федеральному собранию. Да, пожалуй, еще в 2012 году с выходом первых майских указов уже стало понятно, что экономика и государственная политика будет ориентирована в социальную сферу. Весь вопрос в том, насколько эффективно реализуются те инициативы, которые в социальную сферу направлены. К сожалению, не могу признать этого, и это в том числе связано с тем, что у нас нет понятия адресной социальной поддержки. У нас социальная поддержка оказывается или всем серьгам по сестрам по серьгам, или вообще никому. К сожалению, у нас нет понимания, действительно, каким образом оценивать потребности граждан в поддержке. Идет к этому дело, вроде бы, очень медленно, очень маленькими шагами, но идет. И надо отметить, что, конечно, пандемия немножко подтолкнула эту историю, и то, что цифровизация экономики шагнула
сильно шагнула, потому что, ну, помню, что происходило летом, там, когда эти выплаты были, нужно было сделать, и как быстро, достаточно быстро отреагировала в режиме аврала правительство Российской Федерации на эту историю. И, скорее всего, как мне кажется, я не знаю, это мое предположение, моя гипотеза, что в текущем послании Федеральному собранию, а я уже говорил, что это является документом стратегического планирования, послания, то есть это официальный документ, это не просто какая-то речь своим коллегам, да, а документ стратегического планирования, на основании которого разрабатываются, прорабатываются разные законодательные инициативы. Так вот, он будет направлен на развитие искусственного интеллекта. Мы много слышим о нем сегодня, мы видим, что есть разных много-много-много инициатив. Такие вопросы звучат на встречах президента с разными сообществами, с молодежными, с IT-сообществами и так далее. Я думаю, что вот эта тема одна из тем, которая будет звучать, скорее всего, на вот ближайшем
послании. И вы думаете, что действительно не будет он касаться в этом послании, касающемся будущего, ближайшего года, вот этих военных вопросов?
Военных действий. Значит, если,
хотя ведь было
если, такое. Если одна из политтехнологических задач политтехнологов Кремля отвлечь внимание от внутренней политики на внешнюю, то, конечно, это будет звучать. Опять образ внешнего врага, опять там иноагенты, опять иностранные.
Ну, такая же задача финансы. Есть, вы же сами говорите, что
да,
она есть. Значит, будет звучать.
Скорее всего, среди прочего, это, конечно, прозвучит. Но подчеркиваю, что это не просто некая такая публичная акция президента. Это все-таки документ, это серьезное мероприятие, на основании которого в дальнейшем. Это не просто популистское мероприятие. Угу. Это мероприятие официальное, оно формальное. Оно формализует направление работы правительства, как источника всех этих законопроектов. Самого федерального собрания, где в комитетах будут рассматриваться те законопроекты, которые правительство будет вносить в Госдуму. В дальнейшем это будет приниматься, парафироваться. Ну, не
то
парафироваться,
есть вы верите в то, что в политический пиар в этом мероприятии не играет той большой главной роли, которую
он
вот
играет
мы
роль,
видим
но он играет, ровно такую же роль, которую играют чисто технократические, технологические вещи, которые необходимы для того, чтобы страна двигалась вперед, а не только оставалась вот в этом вот в состоянии постоянной потенциальной угрозы извне или, наоборот, угрозы вовне.
Станислав, вы считаете, если вы тоже считаете, что как-то все-таки будет война в этом вписана в это послание, то под каким предлогом?
Под предлогом того, что Россия в связи с огромными успехами в разных областях, которые будут отмечены, в том числе в борьбе с COVID-19, поскольку в России эпидемия практически закончилась, а карантина не было. Де-факто. Да, ну, собственно, я предполагал, что эпидемия должна закончиться в день 95-летия королевы Елизаветы II. Это как раз 21 апреля, когда Владимир Владимирович Путин зачитывает послание, поэтому все совпало. Да, и поэтому начинается постковидная эпоха с новыми социальными приоритетами. Будет раздача слонов, как это говорили Ильф и Петров устами Остапа Ибрагимовича Бендербея по этому поводу. Там и уже подготовлена там, передача, например, средств Фонда национального благосостояния на модернизацию ЖКХ, там реструктуризация кредитов регионам, которые были даны под мероприятие борьбы с COVID-19 и так далее, и так далее. Кабинет Мишустина будет отмечен как хороший, потому что не исключено, что Михаил Владимирович Мишустин возглавит список «Единой России», значит, надо его приподнять в этом послании. Но в связи с этими гигантскими успехами внешние враги усиливают давление на Россию. Как и всегда. Санкции же почему вводятся по официальной версии? Не из-за того, что Россия что-то сделала, а просто потому, что Россия очень красивая и умная. И наши геополитические конкуренты не в состоянии этого выносить. Поэтому, как злая мачеха, которая не любит красавицу-падчерицу, Запад вводит санкции пачками, и мы все должны крепить свои ряды и сплачиваться вокруг президента для противостояния.
А он упомянет эти санкции, кстати?
Ну, в таком, он не будет на них концентрироваться, но что все эти санкции вводятся только потому, что мы очень красивые и умные, да, этот тезис по-прежнему будет звучать. А раз так, надо крепить единство, истреблять внутреннего врага, не брать злого дяди конфетку, опять же, американскую. И про военные провокации готовятся на наших границах. Мы настолько хорошо готовы к их отражению, что эти провокации не приведут к войне. Но бдительность мы должны сохранять. Угу. И порох держать сухим.
Ну вот давайте мы посмотрим сюжет. Уже много говорится о том, как это готовится, в каком бункере, в каком помещении. Даже Блумберг рассказал, что это будет в каком-то бункере, пишется это послание.
Да нет,
это был
Кремль...
опроверг, да, что это всего
лишь... А само послание будет в манеже.
Да, Да.
Что несколько подчеркивает цоковой характер.
Это мы сейчас послушаем. Где оно будет?
В этом году, по словам пресс-секретаря Путина, на ежегодном послании Совету Федерации президент расскажет о том, как Россия будет восстанавливать экономику после победы над ковидом. Об этом Дмитрий Песков двумя днями ранее рассказал федеральным каналам.
Мы видим, с какими проблемами сталкиваются, например, наши соседи в Европе. То есть у нас работает полностью промышленность, у нас работает сфера образования, у нас относительно разгрузилась система здравоохранения, у нас работает сфера услуг, у нас стал развиваться внутренний туризм, а у наших соседей, наоборот, произошло ужесточение и урезание всего и вся. Надо компенсировать то проседание, которое имело место, проседание по всем параметрам, будь то экономика или социальная сфера, и не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию.
По словам Пескова, Путин расскажет о мерах социальной поддержки и стимулирования экономики. Пресс-секретарь также отметил, что чиновников вполне возможно новое послание Путина удивит. Имел ли он в виду в очередной раз заведомо невыполнимые цели или пустые обещания, тоже непонятно.
Бывают и ситуации, когда то, что говорит президент, совершенно неожиданно звучит даже для самых высокопоставленных
бывают,
людей в России.
Бывают абсолютно.
По данным издания Bloomberg, те меры по выходу из кризиса, которые объявит президент, предлагают использовать деньги из Фонда национального благосостояния. То есть те деньги, которые откладывались на пенсии россиян. А чтобы в будущем вернуть средства в резервный фонд, правительство повысит налоги.
Вопрос. Где наши деньги?
Рассказывать о победе над ковидом Путин будет 21 апреля в Манеже. Попасть на мероприятие смогут только те, кто трижды перед посланием получит отрицательный результат теста на коронавирус. По словам пресс-службы Кремля, такие требования не только к чиновникам, но и к журналистам.
Итак, Дмитрий Песков говорит, что возможны сюрпризы, как всегда, что ему пишут, а потом он приходит и в последний момент все меняет, черкает, и люди сидят и думают, как же так? Вот я даже и не мог такого представить. Яков, что будет в этот раз такое, что они не могли представить заранее? Типа вот отставки Медведева, о которой он узнал прямо во время послания.
Я не думаю, я не ожидаю ничего. Не ожидаю ничего неожиданного, простите за тавтологию. Я думаю, что он будет говорить, может быть, весело и понятно, и коротко.
Как, да ладно.
Как, ну, мне так кажется. Потому что мы понимаем прекрасно, что он сейчас воспринимается как лидер, должен восприниматься как лидер. Такая задача поставлена, и нация должна вокруг него сплотиться. По-моему, я эту фразу уже тоже говорил сегодня в эфире.
Ну и не стесняйтесь, повторяйте. Буду должна говорить. Сплотиться, значит, вот. Должна.
А значит, он должен источать из себя мускулинность, привлекательность. А люди привлекают не только внешностью, но и своими словами. Если он будет говорить так же весело, как только что говорил Станислав, я думаю, что ему удастся обаять свою аудиторию, которая будет пристально наблюдать за его выступлением с экрана телевизора.
Ну и вот. С помощью искусственного интеллекта просто можно уже протестировать, чтобы людям прямо в мозг подавали сигнал, когда аплодировать. Это избавит от необходимости слушать.
Дело в том, что Станислав очень любит представлять себя Владимиром Путиным. Мы все время с ним играем в эту игру. Если бы я был Владимиром
Путиным... Ну не в смысле полномочий. Я не отцепляю сейчас президента.
Вы всерьез? Нет, давайте так всерьез. Вот прошлый сюрприз все помнят, когда побелел прямо там Дмитрий Медведев, вышло, все правительство вышло из зала. Это просто люди, которые сидели в этом зале, были потрясены тем, что происходит. Они прям вышли, он их позвал, Медведев, совещаться быстро-быстро. И хотя он был вроде бы предупрежден, но не думал, что это так случится быстро, прямо в эту минуту. Если бы вы вот были действительно Владимиром Путиным на этом участке пути российского, ковидного, предвыборного, кого бы вы выгнали?
Ну, сейчас не время разбрасывать камни. Это было в прошлом году, когда нужно было осуществить мощный ревок, в котором помешал ковид, собственно. Повестка, почему Михаил Владимирович Мишустин стал премьер-министром. Потому что вдруг неожиданно стало понятно две вещи. Первое, что премьер-министр должен 24 часа в сутки работать, к чему Дмитрий Анатольевич Медведев не склонен. А второе, нужно люди новой нефть, нужно взять деньги с людей. Чем, так сказать, Михаил Владимирович очень хорошо умел заниматься на посту главы Федеральной налоговой службы. Надо трясти все кубышки, надо все цифровизировать, в чем Михаил Владимирович Мишустин тоже большой дока. Поэтому он и стал премьером. Но потом просто неожиданно случилась пандемия, и приоритеты сместились. Сейчас пандемия закончилась, надо возвращаться к тем старым приоритетам. А значит, сейчас, собственно, кабинет Мишустина-Белоусова, где Мишустин означает цифровизацию, и как вытрясти денег из человеческих карманов, а Белоусов нацпроекты, в которые эти деньги будут направлены, да, должен только начать по-человечески работать. Сейчас не время их менять, наоборот. Надо дать им флаг, возможности в руки, и в каждую руку по флагу.
То есть все остальные... остаются на своих местах.
В основном, да, мне кажется.
Все совершенно.
Нет, ну, конечно, коррупционеры, особенно среди губернаторов и так далее, они должны серьезно пострадать.
А вы бы на его месте каким-то образом упомянули украинский конфликт или оставить...
Военные провокации? Вскользь, конечно. Ну, военные провокации со стороны Украины идут, потому что будет сказано, очевидно, или хотя бы на уровне намека, что на Украине огромные внутриполитические и экономические проблемы, катастрофическое падение рейтинга президента Зеленского и так далее, и так далее. И Украина пытается решать эти проблемы за счет обострения отношений с Россией, но мы не подадимся на эти провокации, мы спокойны, как удавы, и флегматичны, как сфинксы.
Как в это, вот, Яков, как вы считаете, как в это послание будет вписано, и будет ли вписана вот эта вся репрессивная часть, которая сейчас, которую мы видим своими глазами, когда ФБК, вот вчера вышло новое расследование ФБК. Ну, кто сидит в кадре? Мария Певчих и Георгий Албуров, которые уже вот за границей чего-то там склеивают. Никого из тех людей, которых мы знаем, вот один корреспондент, я уж не буду его фамилию, боюсь, называть, штаба Навального, корреспондент, журналист, вот он сейчас у себя дома, слава богу, на территории Российской Федерации. Но ни один из тех, кого мы знаем, он не может уже сидеть в кадре, потому что одни под домашним арестом. Любовь Соболев, он пойдет исправительные работы.
Не пойдет, не пойдет. Условно ее приговорили. Нет, условно.
Да, то есть уже не пойдет на работу.
Нет, нет.
Ну, значит, она, ну, она баллотироваться не может.
Адвокаты говорят, что могут. Может, я не разобрался от ситуации до конца.
Да, вы что скажете, Яков? То есть может баллотироваться?
Да, насколько я слышал, может. То есть юристы говорят, что Любовь Соболь может быть зарегистрирована и может
баллотироваться. Ее юристы говорят. А что говорят государственные юристы Центра сберкома?
Это уголовная судимость все равно.
Занимаем муниципальную государственную должность.
Вот что они скажут. Да, и вот в этой ситуации, вот эта ситуация, когда действительно неоткуда, там кто-то что-то пискнул в этом студенческом журнале, «Голос единицы» прозвучал, их уже тоже, соответственно, репрессировали.
Кто-то писал, были призывы выходить на акции 23 января.
Я думаю, что президент начнет вот с каких слов примерно. Мы считаем принципиально важным поддержание прав и свобод граждан Российской Федерации. Мы считаем это неизменной ценностью, которая должна быть основой государственной политики. Но! И дальше начинается длинный перечень людей, которые... предав свою родину, ведут подрывную работу. Это будет, конечно, другими словами сказано, более красивыми, более веселыми.
Он не будет упоминать уважаемых оппонентов. Нет, это не его стиль.
Нет, но имеется в виду описательно.
Описательно,
что
да.
Может быть,
другой какой-то лексикон будет применен, конечно.
Да.
Он будет говорить, естественно, намеками. Он не будет прямо указывать на наших западных оппонентов.
Нет, именно на них ты укажешь. Виноватыми будут объявлены наши американские партнеры. За всех, вот за Навального и так далее.
Ну, скорее всего, не только американские.
Это они первичные, Навальный вторичен. С точки зрения Путина, да.
Но тем не менее, их агенты, их посредники между нашей общественностью, которая им верит, и, соответственно, западными партнерами, вот мы должны сплотиться для того, чтобы собственные свободы, собственные права и уважение и к достоинству человека обеспечить, мы должны бороться с разными вот такими вот проявлениями
элементами.
со стороны
чужеродными элементами.
Да, потому что именно они нарушают нашу свободу.
Да, то есть вы считаете, что Станислав тоже, это я сейчас не вас не ставлю на его место, а то, что вы действительно хотели бы услышать, то есть мы скорее всего услышим, что он заговорит о внутренних вот разных...
Ну, он не будет это драматизировать, а то он, так сказать, если никаких проблем нет, все хорошо.
Нет.
Это общий пафос послания. Просто есть отдельные перегибы на местах, то есть отдельные проблемки мелкие, связанные с тем, что иностранные партнеры пытаются дестабилизировать ситуацию, и у них это, конечно, не получается, но некоторые небольшие уродливые явления с этим возникают, и мы их эффективно, успешно нейтрализуем, действительно полностью защищая тем самым конституционные права и свободы наших граждан.
Ну и, скорее всего, еще будет что-нибудь про двойные стандарты обязательно, потому что мы видели и до сих пор видим, что средства массовой информации федеральные указывают на то, что в Европе сейчас полный локдаун, насколько сильно нарушаются права и свободы граждан там, и как у нас все хорошо и замечательно, как у нас никакие карантинные меры не введены, люди свободно передвигаются по улицам, есть некоторые санитарные ограничения, прямо не бьющие по правам и свободам граждан, а вот они, такие-сякие, те, кто нас учили любить свободу, вот сейчас, наоборот, занимаются совершенно другими вещами.
Ага, то есть вот это вот противопоставление возможно, вот
да.
То, как Россия в ковид себя чувствует свободно. что правда.
Правда, абсолютно.
Что правда. И как несвободно и плохо живется тем, кто за ее границами. Да, может быть, мы такое и услышим. Станислав сказал и отметил, что вот в этом санкционном списке американском не было прямых указаний на то, что кто-то наказан за Навального, за историю Навального. Не было. Нет. Что, как вы, Яков, хотела бы я вас спросить, видите развитие этой истории? Получит ли она еще некую дополнительную международную огласку к той, что уже была? То есть будет ли еще некоторые попытки давления Запада, от которых уже отбоярилась Российская Федерация? И что будет с ним самим, с учетом того, что он объявил голодовку, а по два раза такие вещи, как известно, не объявляют?
Ну, я думаю, что власти не пойдут на то, чтобы ухудшать положение Алексея Анатольевича Навального, потому что, ну, в этом случае действительно последствия и на международной арене, и внутри страны совершенно непредсказуемые. Уже сейчас он из политика, который до этого технологически, наверное, в большей степени там, с помощью каких-то громких заявлений управлял внутренней политикой в России, но теперь он стал действительно по-настоящему учеником совести. И уже его даже оппоненты среди оппозиционных политиков говорят о том, что это недопустимо запирать Алексея по таким, ну, я не буду произносить сфабрикованным, потому что это все-таки решение суда, но, по крайней мере, к сомнительным делам. Его заперли сейчас в тюрьму, и, конечно, он должен оттуда выйти. Я считаю, что власти сделали большую ошибку, что его туда определили. Но вместе с тем, как будут развиваться события? Я думаю, что события сейчас, понятное дело, что те, кто попытались выйти в Москве на несанкционированные акции 23 и 31 января, скорее всего, в дальнейшем уже будут опасаться. Все уже поняли, что просто проходя мимо какой-то площади по своим делам, магазин и так далее, ты можешь оказаться в автозаке, а придя на форум муниципальных депутатов, ты можешь точно так же через 3 минуты быть в пазике, автобусе ПАЗ 3205 и впоследствии быть оштрафованным по компрометирующей статье. Соответственно, конечно, люди будут более осмотрительными в своих действиях. Тем не менее, у нас есть интернет. И я думаю, что вся оппозиционная активность перед выборами, она перейдет в интернет. И вот с этим, что будут делать власти, это большой вопрос. Потому что уже много говорим мы о, ну, по крайней мере, обсуждается вопрос блокировки сетей социальных, которые, Ютьюба, Фейсбука и других социальных сетей, через которые ведется, в том числе и агитация за кандидатов в Государственную Думу и так далее, что их заблокируют. Ну, посмотрим. Посмотрим, как будут складываться события. Если и это произойдет, то мы уже поймем, что возможностей дальнейших для политической конкуренции в нашей стране нет. Потому что есть только одна площадка, на которой такая дискуссия политическая возможна сегодня. Это партия «Единая
Россия». Но вы знаете, вообще, я вам скажу, что, как ни странно, я, может быть, ошибаюсь, я так думаю, что если они действительно все заблокируют, возможность вот этого социального общения по поводу выборов, просто никто правда не пойдет. Вы мне скажете, подбросят тоннами. Нет, ну в таком количестве это невозможно. Но никто просто не заметит и не пойдет на эти выборы. Потому что вообще-то, как ни парадоксально, интерес к выборам, как известно, побуждал человек, который сейчас находится в местах заключения, это Алексей Навальный. Отчасти. Который, не, ну, очень, по крайней мере, в этой аполитичной интернет-тусовке,
да, но
он,
понимаете, все-таки
но
я
он
не,
серьезно
не считал, что он кардинальным образом влиял на явку. Да, он,
но он интерес какой-то
к этому. Хоть какой-то, да. И здесь, знаете, был такой анекдот про Юрия Владимировича Андропова в советское время, как его журналисты спрашивают: Юрий Владимирович, правда ли, что КГБ занимается теми, кто недоволен советской властью? Да, абсолютно правда. А кто занимается теми, кто доволен советской властью? Им занимается БХСС.
Ой, хороший какой анекдот.
А так и здесь. Кремль четко определился, что всем, что связано с Алексеем Анатольевичем Навальным и Михаилом Борисовичем Ходорковским, занимаются правоохранительные органы. И задача объяснить, что если вы под этими брендами хотите вести какую-то политическую активность, то вы окажетесь, если не в тюрьме, то, по крайней мере, в ситуации полного лишения политических прав. А все остальное – это системная политика, которой занимается администрация Сергея Владимировича Кириенко и так далее, но это связано с зарегистрированными партиями, в которых есть свои правила игры.
Так они где будут заниматься этой политикой? Слушайте, если они будут этой политикой заниматься вот в этих выгородках дебатов, которые никто не смотрит на канале ТВЦ, «Пятница», или там даже на канале «Россия-24» с 8 до 9 утра, где бедный ведущий дает каждому по 3 минуты.
Нет, результаты, ну, а результаты думских выборов, в принципе, уже известны. Там будут те же 4 партии, что и сейчас. И, может быть, по одномандатным округам партиям типа «Яблоко» или «Новые люди» дадут провести там несколько единиц.
Но им же захочется, чтобы люди пришли. Слушайте, невозможно то.
Нет, судьба Навального, конечно, важна, но не настолько. Людей будут убеждать разными способами, в том числе с помощью административного ресурса и взаимоувязывания их экономических интересов на работе и походом на выборы. Но главный тезис о том, что мы очень успешно победили ковид, и обойдясь без всякого жуткого карантина. И если вы так считаете, приходите и проголосуйте.
Людей будут, конечно, привлекать на выборы разными способами через интернет российский. И привлекать-то их будут
на... Что такое российский интернет? Это что такое российский интернет?
Я оговорился, конечно. Да. Естественно, речь идет о социальных сетях, которые базируются в России и которые управляются российскими компаниями.
Это типа «Одноклассники»?
Типа в кругу друзей. Знаете, такое есть?
Вы знаете, ВКонтакте нет, вообще, это очень популярно.
Ну, ВКонтакте, естественно, ВКонтакте, «Одноклассники» есть, в конце концов, телеграм-каналы даже, они, в общем, тоже в той или иной степени, хотя платформы, она тоже, по-моему, насводится у нас сейчас или нет?
Нет,
она не у нас.
Значит, Павел Дуров себя подчеркивает. В России Телеграм никакого якобы отношения не имеет вообще.
И будет шалифовать из Дубая.
Да.
Так вот, по поводу дистанционного электронного голосования мы забыли. У нас есть ДЭК, дистанционное электронное голосование, которое будет внедрено более широко. И, в общем, оно, конечно, нам даст, не нам, а властям, даст возможность явку. Обеспечить явку. Но я бы очень хотел, я очень рассчитываю и надеюсь на то, что интерес к этим выборам со стороны нашего общества будет высоким в связи с тем, что, ну, должны же мы как-то двигаться, пусть и маленькими шагами, но все-таки в сторону парламентской республики.
Нет, подождите, Ева, а вы как дискуссии. Избиратель, вот давайте как не как поли, как избиратель, а вы не хотите, вы не захотите выразить свое возмущение тем, что мне перекрыли. Ну, будем надеяться, что этого не случится, но вдруг, это такая самая плохая модель. Мне перекрыли все площадки для реагирования и зовут на выборы, а вы не хотите просто в знак протеста как-то по этому поводу отреагировать?
Избиратель, скорее всего, будет реагировать единственным способом. Он будет соизмерять свои риски нахождения в этой стране, и если он увидит, что риски высоки, и у него есть возможности самореализации в стране другой, он просто покинет эту страну и будет жить там, где ему комфортно.
Но из-за карантина он этого сделать не сможет всеобщего.
Да вообще-то, он и без карантина этого сделать не так просто. Где ему, может быть, там захочется жить, но сможет ли... Вообще-то сложно.
Нет, это очень сложно.
Мне очень нравятся люди, которые говорят, да поезжайте,
попробуйте. Нет, это как перемена пола, естественно, если ты родился там мужчина, а хочешь стать женщиной, ты можешь это сделать.
Мало ли, что ты хочешь,
но таких людей яркое меньшинство. А все-таки большинство хочет реализовываться в своей ментально-культурной среде, то есть на родине. Как бы пошло не звучало это слово.
А во-вторых, это действительно сложно. Я знаю человека одного, у него была вот маниакальная идея уехать. Вот маниакальная. Слушайте, он столько лет вложил в это, денег вложил, что только он не вытворял, чтобы уехать, и вот у него так и не получилось в итоге. Вот
нет, смена идентичности, это удел немногих все равно. Большинство хочет реализовываться, конечно, по порту приписки. И здесь, ну что, так надо, значит, менять политическую систему страны, если мы недовольны. Но нельзя сказать, что большинство россиян и недовольны. Здесь мы ставим большой жирный знак вопроса. И уважаем точку зрения Владимира Владимировича Путина, который утверждает, что это не так.
Но в итоге придут те, кто особенно и не обеспокоен тем, что ему не дали в социальных сетях по этому поводу высказываться.
Но с помощью искусственного интеллекта можно создать систему, которую россиянин, только силой мысли, с помощью Neuralink чипа имени Илона Маска, будет голосовать на избирательном участке, не посещая его.
Вы еще свой прогноз не дали, Станислав, что будет дальше с Алексеем Навальным. Я теперь всех спрашиваю, потому что ситуация вот такая, она критическая, может быть, не критическая, мы точно не знаем ее медицинские.
Я думаю, что он просидит 2,5 года по приговору, дай ему Бог здоровья и скорейшего освобождения. А дальше все зависит от того, то есть за это время Кремль попытается разогнать полностью все его организационные структуры, очень четко дав понять всем, что если ты за Навального, я говорю, ты или сядешь в тюрьму, или как минимум лишишься права быть избранным в любые органы власти. Ты будешь поражен в правах, потому что, может, тебя в тюрьму не посадят, дадут условный срок или что-нибудь такое, или завалят административными штрафами, которые разорят тебя полностью. Вот, и поэтому, то есть, задача Кремля в том, чтобы Навальный через 2,5 года вышел на полное пепелище.
Но все-таки живым и здоровым.
Да, живым и здоровым.
Все-таки конечно, живым и здоровым, но вот это будем... В общем, здесь хоть что-то хорошее мы сегодня услышим.
И, как мы предполагали, Соединенные Штаты, лично Леонид Ильич Байден, не очень переживает из Алексея Анатольевича. Для него важно, чтобы Россия соблюдала свои обязательства международной военной.
Я не спрашивала вас, переживает он за него или нет, потому что это совершенно очевидно, что всегда своя рубашка немножко ближе к телу, да, и всегда своя страна ближе к телу.
Разумеется.
И важна сейчас для них Россия ровно потому, что она вдруг приблизилась к телу и совершенно не тем образом, которым хотелось бы видеть американцев. До свидания.
В 70-е годы я и ближайший ко мне круг художников, дефис, поэтов, музыкантов, не то что мы не дружили с официозом, мы просто отдельно от него существовали.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Художник и политика». Гость пражской студии – московский поэт-эссеист Лев Рубинштейн.
Нынешняя ситуация, конечно, не схожа, хотя очень сильный соблазн все время сравнивается. Общее – это только то, что государство, как и тогда, пытается подмять под себя и подчинить себе все сферы общественной жизни, в том числе и культуру. Мы живем просто принципиально иной, даже не политической ситуации, а просто в иной информационной ситуации, в иной технологической ситуации. Мы живем в цифровом мире, и какая там вообще цензура? Смешно.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» сразу после новостей.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.